слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка завтрашних массовых манифестаций в Москве и других российских городах, угроза военного удара по Ирану, Мюнхенская конференция по безопасности, рекордные морозы и их последствия на Украине в обзоре местной прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В России завтра состоятся массовые манифестации самых разных политических сил, как оппонентов действующей российской власти, так и ее сторонников. О том, как ведется подготовка к митингам и шествиям 4 февраля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
К митинговой волне готовятся и противники Владимира Путина, и его сторонники. Накануне видные оппозиционеры Борис Немцов, Сергей Митрохин, Евгения Чирикова лично стояли на вечеринке в вечернем морозе у станции московского метро и призывали прохожих прийти на шествие и митинг за честные выборы 4 февраля. Их в этой кампании поддержали сотни молодых людей, устроивших одиночные пикеты с плакатами. Член оргкомитета шествия за честные выборы Сергей Пархоменко говорит, что эти пикеты компенсировали собой практически полное молчание о предстоящей акции в федеральных медиа.
Разумеется, на контролируемых властью телеканалах и средствах массовой информации информации нет. Впрочем, я бы заметил, что есть некоторая фронда журналистов в этих редакциях. Например, я бы отметил несколько государственных радиостанций, которые в последнее время стали вести себя совсем по-другому. Я просто вижу, кто мне звонит и кто просит комментариев, и кто потом эти комментарии дает в эфир. Там и «Вести», и «Маяк». Не часто, немного, но все-таки время от времени. Ну, хорошо, значит, вода камень точит. Что касается вообще противодействия этим протестным акциям, ну, саботируют помаленьку, чем могут. Как-то пытались помешать нам раздобыть звуковую аппаратуру для звукоусиливающую для митинга. Пытались не дать нам, смешно, но тем не менее, машину с репродуктором, которая могла бы создать такой вот передвижной звук во время шествия. Пытались не пустить людей с чаем. Все-таки в морозную погоду это было бы полезно, чтобы там ходили люди и раздавали бы пластмассовых стаканчиков с какой-нибудь горячей жидкостью. Тем более, что в этот раз не разрешили проносить термосы с чаем. Ну, в общем, так, гадили по мелочи, что называется. Пока.
Молодые люди из прокремлевских движений также не сидят сложа руки. И они накануне своего митинга в поддержку Владимира Путина, намеченного на Поклонной горе, где-то мешали пикетам оппозиции, а где-то и раздавали свои листовки. Глава православного корпуса движения «Наши» Борис Якименко уверяет, что сторонники премьера мобилизуются, а противники переживают раскол.
Лозунги «Долой», «Давайте всех поменяем плохих на хороших» – это все болтовня. То есть ничего в этом конкретного нет. Мало того, но уже появилось достаточно большое количество людей, которым этот шабаш начал надоедать. Потому что они все-таки голосовали за Путина, хочет эта оппозиция признавать или не хочет. Они все-таки признают, что в 2000-е годы было много полезного, много хорошего. И отдавать эти завоевания, в которых и они участвовали, в руки шарлатанов и проходимцев они хотят. Поэтому сейчас появилась тенденция как раз к выходу на улицу тех людей, которые голосовали за Путина и хотят наконец сказать, что, ребят, может, хватит. Поэтому вполне понятно, почему они собираются.
Впрочем, в среде демократов действительно есть некий раскол. Во всяком случае, именно в расколе и провокациях обвиняет Борис Немцов политика и предпринимателя Константина Борового. Боровой и его единомышленники организовали митинг в то же 4 февраля на проспекте Сахарова, на время, примыкающее ко времени шествия и митинга за честные выборы. Союзница Константина Борового, правозащитник Валерия Новодворская, объясняет, почему ей не по пути с большим протестным шествием.
Дело в том, что все митинги, которые взыскуют иной, более свободной, более достойной жизни для страны, обязаны быть демократическими. Если на подобных митингах, как это было 10 и 24-го, фигурируют темные силы, красно-коричневые, фашисты, коммунисты, то это что-то не то. это не лучшая жизнь для страны, не более свободная, не более достойная. Это худшая жизнь для страны. И какие могут быть честные выборы при участии коммунистов и фашистов, когда все знают, какие честные выборы были при Гитлере в Третьем Рейхе и какие честные выборы были при коммунистах в СССР, на Кубе, в Китае и в других подобных местах. Поэтому то, что будет происходить на болоте, причем это же символика какая, начало от памятника Ленину и закончится все болотом. А то, что там будет происходить, я думаю, что когда москвичи увидят эту картинку, они сильно испугаются, потому что на этот раз темные силы построятся в отдельные колонны. Как бы и бедные демократы, и бедное беспартийное гражданское общество не пострадало бы от них, покусают или поцарапают, ну, опозорят, по крайней мере, до конца жизни.
Политолог из московского центра Карнеги Николай Петров видит в том, что у демократов пройдет два разных митинга, действительно опасность раскола. Но в целом митинговая волна, как считает эксперт, работает не на руку действующей власти.
Я не думаю, что то, что организуется на Сахарова, будет хоть сколько-нибудь массовым, но смысл, конечно, реально получается абсолютно такой же, как альтернативный митинг на Поклонной горе. Я думаю, что действительно разнообразие всех этих митингов и акций – это способ, которым Кремль хочет уменьшить и масштабы главного протеста на Якиманке, и показать, что есть разные точки зрения, и что за Путина его сторонников не меньше, чем противников. Но мне кажется, что здесь есть две серьезные ошибки, которые Кремль при этом допускает. Одна – это то, что как бы вводится в практику такой способ политической коммуникации, и сегодня Кремль собирает митинг в свою поддержку, а завтра люди именно таким образом будут решать те проблемы, которые перед ними станут завтра. И вторая проблема – это то, что альтернативные митинги, если только это не движение снизу, как мы видим в акции протеста, это всегда чревато тем, что когда сгоняешь, неважно, позитивными, негативными стимулами людей, у них крайне негативные по этому поводу возникают ощущения, и таким образом можно уменьшить число сторонников Путина, которые, безусловно, есть, и которых сейчас еще большинство, и, наоборот, увеличить число его противников.
Между тем, в интернете уже появились подробные рассказы о том, как к приходу на Поклонную гору на митинг в поддержку Путина принуждают учителей, почтальонов и частных охранников. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля с завтрашнего дня начинают сбор подписей по так называемым общественным договорам, который будет предложен кандидатам в президенты России. В Египте второй день продолжаются демонстрации протеста против бездействия сил безопасности во время столкновений футбольных болельщиков в Порт-Саиде в среду. Тогда погибли 74 человека, более 1000 были ранены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщает о гибели от пыток в Ливии бывшего посла страны во Франции Амара Брибеша. На Украине жертвами холодов стали 100 человек, в основном бездомные. Случаи гибели людей от морозов отмечены также в России, в странах Восточной и Центральной Европы. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы вспоминает наши современники, вспоминает бывшая лагерная медсестра, авиатская художница Светлана Шабалина. Поезд «Москва-Ижевск», записи в дороге и в рубрике «Красное сухое» «Вина Молдавии». Программа «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» обзором зарубежной прессы. Сегодня поговорим о публикациях в украинской прессе, где в центре внимания оказались последствия сильных морозов на Украине, заявление «Газпрома», обвиняющего Украину в сокращении поставок российского газа в Европу. С подробностями Владимир Вахненко.
Число жертв морозной погоды на Украине резко возросло, пишет интернет-издание «Украинская правда». Если 2 февраля министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало о 63 умерших почти за неделю сильных морозов, то по последним официальным данным от холода скончался уже 101 человек. Еще сотни украинцев госпитализированы с диагнозами переохлаждения и обморожений. На территории страны действуют более 3000 пунктов обогрева, в которых можно не только согреться, но и получить горячую пищу. Минувшей ночью в северных и западных областях температура опустилась до рекордных 34-35 градусов, констатирует «Украинская правда». От лютых морозов и выпавшего снега, пишет газета «Украина молода», страдает даже Крымский полуостров. Почти полностью замерз Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. В ледовом плену в километре от берега оказались сразу 3 сухогруза. Интернет-издание «Главред» цитирует украинского премьер-министра Николая Азарова, заявившего, что таких сильных морозов в стране не было много лет. Только за последние 3 дня Украина сожгла 1 000 000 000 кубометров газа. При этом в правительстве опровергают утверждение Москвы о том, что именно из-за Украины в последние дни газ недополучает ряд европейских стран. «Украина уверена, что Европа мерзнет из-за «Газпрома». Под таким заголовком комментарии знакомят своих читателей с заявлением министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко. По его словам, в Европе получают меньше голубого топлива, поскольку «Газпром» снизил его поставки через Украину. Это связано с тем, что из-за сильного похолодания в самой России резко увеличили потребление газа, а Украина, подчеркивает Бойко, компенсирует дефицит импортируемого топлива за счет своих подземных хранилищ на западе страны. В период сильных морозов Киев и Москва традиционно обвиняют друг друга в сокращении поставок газа в Европу, отмечает член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма.
К сожалению, и Россия, и Украина стали жертвой своего отношения к измерительным станциям, которые отсутствуют уже на протяжении многих десятков лет. То есть тот контроль, который существует на входе ГТС Россия и Украина, и тот, который на выходе Украина и Европейский Союз, не стыкуется. И поэтому эти разговоры каждый трактует по-своему. Россияне намекают, что Украина отбирает. Украина говорит, что ничего подобного. А Европейский Союз опять в недоумении, что ж творится на украинско-российском газовом кордоне. Да, это нехорошо, потому что здесь все должно быть прозрачно. Сколько на входе, сколько на выходе, и понятно, что ворует или не ворует. И поэтому такие заявления, мы к ним уже в Украине привыкли, это означает, что не все хорошо на переговорном диалоге между Украиной и Россией. И опять втягивается Евросоюз.
Говорил депутат парламента от блока Юлии Тимошенко Александр Гудыма. В сложившейся ситуации обвинения Украины со стороны «Газпрома» могут носить провокационный характер, предполагают экономические известия. Обвинения в адрес Украины ожидаемы, учитывая фактор президентских выборов в России, когда маленькая победоносная война должна сыграть на руку действующей российской власти, считает издание. «Морозный ветер и южный поток». В публикации под таким заголовком газета «День» пишет, что только участие Евросоюза в украинско-российских газовых переговорах о снижении цены на газ для Украины может сделать их успешными. Мороз стал катализатором газовых переговоров, в которых в последнее время по инициативе украинской стороны появилась еще одна тема – привлечение Евросоюза к созданию 3-стороннего газотранспортного консорциума. Эксперты, которых цитирует «День», допускают, что Россия и Украина при посредничестве Европы могут достигнуть какое-то краткосрочное газовое соглашение, но только на период до ввода в строй российского газопровода «Южный поток». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» международными темами. В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности, на которую приезжают главы государств и правительств, министры силовых ведомств, представители различных мировых организаций, а также ведущие эксперты в военных и экономических областях, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы, рассказывает Александр Манхайм.
Конференция по безопасности сейчас впервые приобрела новый юридический статус. Теперь официально она называется «Фонд Мюнхенской конференции с ограниченной ответственностью». В скобках добавляется предикат «общественно полезное». Это, как объяснил ее председатель, а теперь ее менеджер Вольфганг Ишингер, было сделано с целью, чтобы подчеркнуть частный независимый характер конференции и противодействовать расхожему мнению, что на нее оказывает влияние правительственные круги Германии. К тому же новый юридический статус, как надеется Вольфганг Ишингер, откроет более широкий путь частным пожертвованиям, ибо эти суммы предприниматели и другие смогут списывать с подоходного налога. Но несмотря на изменение юридического статуса, по своей сути, Мюнхенская международная конференция не изменится и останется одной из самых репрезентативных дискуссионных площадок по обсуждению актуальных проблем безопасности. В первый день конференции внимание участников сосредоточено на будущей роли Германии в Европе и во всем мире в свете глобального экономического кризиса. Второй главной темой первого дня станет вопрос обеспечения безопасности энергетических ресурсов и проблемы окружающей среды. В частности, в этой дискуссии примут участие президенты Украины и Азербайджана, и впервые на этом форуме выступит директор Международной экологической организации Greenpeace Куми Наиду. Второй день конференции будет посвящен проблемам евроатлантического сотрудничества и новым инициативам по вопросам безопасности. Свою точку зрения на эту тему выразят, в частности, генеральный секретарь НАТО Фок Расмуссен, бывший глава МИДа России Игорь Иванов и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта и многие другие. В числе проблем будет обсуждаться возрастающая роль Китая в юго-восточном регионе и в Тихоокеанском бассейне. Затронув эту тему в связи с отношениями между Европой и Соединенными Штатами, председатель конференции Вольфганг Кишингер выразил мнение: в будущем, вне сомнения, главное внимание Соединенных Штатов перенесется именно в этот регион, вследствие чего американское военное присутствие в Европе уменьшится. Однако это не означает, что Соединенные Штаты потеряют интерес к Европе. Ведь где им еще искать партнеров, кроме Европы? С большим интересом ожидается выступление на эту тему бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Будут затронуты также проблемы, связанные с ядерным оружием, последствия глобального экономического кризиса на стабильности международной безопасности. В заключительный день конференции ее участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в свете революции, произошедших в некоторых странах этого региона. И, конечно, большое внимание будет уделено проблемам интернета и кибернетической безопасности. В дискуссии впервые на этом форуме примет участие также ведущий эксперт Евгений Касперский, генеральный директор одноименной лаборатории. Александр Маннаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Продолжаем программу «Время свободы». Развернувшееся в России общественное движение за честные выборы некоторые политические эксперты сравнивают с началом бархатной революции 89-го года в Чехословакии. Предвестником событий 22-летней давности в Праге стала демонстрация студентов, жестоко разогнанная полицией. Несмотря на то, что в итоге коммунистическое правительство было вынуждено подать в отставку и в Чехословакии провели демократические выборы, первые шаги гражданских активистов во главе с бывшим президентом Чехословакии Вацлавом Гавелом были связаны со стремлением добиться расследования действий по разгону демонстрантов. Тогда и было принято решение создать гражданский форум, широкую гражданскую коалицию, объединившую все протестные группы, рассказывает Александр Вагнер.
Возникновению гражданского форума предшествовал целый ряд событий. Созванную студентами 17 ноября 1989 года демонстрацию, в которой приняли участие 40 тысяч человек, жестоко разогнала полиция. На улицу вышли тысячи граждан, чтобы выразить свое несогласие с действиями Чехословацкой службы безопасности. О том, как в дальнейшем развивались события, рассказывает пражский епископ Вацлав Малый, первый секретарь гражданского форума.
На протяжении следующих после разгона студенческой демонстрации двух дней, это были суббота и воскресенье, в центре Праги начали спонтанно собираться люди. В первую очередь на Вацлавской площади, но и на других городских площадях. Этого никто не ожидал, и эта ситуация требовала решительных действий. Помню, что уже вечером 19 ноября в квартире Вацлава Гавела встретилось несколько человек. По итогам этой встречи было решено создать гражданский форум и составить список требований к власти. Эти требования были очень простыми: провести расследование действий служб безопасности при разгоне демонстрации на Национальном проспекте в Праге. привлечь виновных к ответственности. С этим могли согласиться все, так как было очевидным, что полиция действовала с особой жестокостью, потому что кто-то дал ей такое указание.
Говорилось ли на этой встрече о каких-то политических целях, или поначалу гражданский форум стремился лишь восстановить справедливость?
В тот момент о политической программе никто не говорил. Мы действительно поначалу стремились добиться, чтобы было выполнено наше единственное и основное требование.
По словам епископа Вацлава Малы, вскоре появилось еще одно требование – отставка дискредитировавших себя представителей власти. С этим были согласны все участники протестного движения, и это помогло договориться между собой людям разных политических взглядов – правым и левым, христианам и представителям других конфессий. Изначально гражданский форум создавался как широкое общественное движение, но впоследствии стал площадкой для создания новых политических партий, рассказывает сотрудник Института современной истории Чехии Иржи Сук.
Гражданский форум возник спонтанно как революционное движение, в которое мог вступить кто угодно и где угодно по всей стране. Он был организован горизонтально. Проще говоря, в нем не существовало, по крайней мере, поначалу никакой иерархии. Гражданские форумы могли возникать в трудовых коллективах, на заводах, в различных ведомствах. Программы как таковой поначалу тоже не было. Речь шла о введении демократических принципов и либерализации жизни. Но все происходило очень быстро. Через полтора месяца из гражданской инициативы возникло де-факто политическое движение. Тогда была составлена предвыборная программа. И с этого момента в гражданском форуме начали оформляться правые, левые, центристские течения.
Одним из требований гражданского форума было проведение демократических выборов. Как они проходили?
Выборы состоялись в июне 1990 года. То есть был полугодовой переходный период, чтобы могли сформироваться политические партии. В итоге около 40 из них участвовали в выборах. Речь шла о возобновлении деятельности организаций, возникших в 1968 году. Их развитие было прекращено в связи с вводом советских войск, и только в начале 90-х годов они получили возможность возродиться снова. Коммунистическая партия тоже участвовала в выборах. Она получила довольно большой процент голосов – 14%.
Многие возникшие после бархатной революции партии и политические движения участвовали в выборах как представители единой организации. Организации гражданского форума. Что с этой гражданской коалицией произошло после выборов?
Гражданский форум просуществовал почти полтора года. Это был очень динамичный период, на протяжении которого представители форума начали разделяться на группы в соответствии со своими политическими взглядами. Этот процесс происходил уже в парламенте, так как во все органы законодательной власти прошли более 50% представителей этой политической организации. Но эта сила не была однородной. Окончательный распад произошел после того, как председателем гражданского форума был избран нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, объявивший о намерении превратить эту организацию в консервативную партию. С этим не были согласны, например, диссиденты, считавшие, что форум должен оставаться политическим движением, потому что именно как гражданская организация он одержал победу на выборах. Раскол, тем не менее, состоялся.
Гражданский форум не только стал центром, где возникли некоторые чешские партии, но и воспитал поколение новых политиков, никак не связанных с прошлым режимом. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве в 17.30. Коротко напомню об основных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля с завтрашнего дня начинают сбор подписей по так называемым общественным договорам, который будет предложен кандидатам в президенты России. В договоре 4 пункта: после вступления в должность президента освободить всех политзаключенных, обеспечить демократическую реформу политической системы, в течение года провести новые парламентские выборы, а в течение 2 лет новые президентские. В столице Египта Каире и ряде других городах страны второй день продолжаются демонстрации протеста против бездействия сил безопасности во время столкновений футбольных болельщиков в Порт-Саиде в среду. Тогда погибли 74 человека, более 1000 были ранены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщает о гибели от пыток в Ливии бывшего посла страны во Франции Амара Бребиша. По многочисленным предварительным результатам вскрытия, тело дипломата покрыто многочисленными ранами, сломаны несколько ребер. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали 100 человек, в основном бездомные, случаи гибели людей от морозов отмечены также в России, странах Восточной и Центральной Европы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор, ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Центральная тема, разумеется, это подготовка к завтрашним массовым акциям, которые пройдут в Москве и в других городах России. Речь идет о шествии за честные выборы, о митинге в поддержку кандидатов в президенты нынешнего премьера Владимира Путина. Мы поговорим о том, кто будет, кто не будет участвовать в этих акциях. В частности, ожидается сообщение из штабов политических партий, которые, кстати, представлены, в том числе в Государственной Думе сейчас, ЛДПР, «Справедливая Россия», Компартия, будут ли их представители участвовать в завтрашних акциях, мы поговорим и об этом. Среди международных тем, это тема, которая звучала и в информационных часах, речь идет об очередном, о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ситуация эта становится все более напряженной. В частности, сегодня духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы и готов стереть с лица земли Израиль. И, как напомню, это прозвучало уже в информационных часах, появляется сообщение о том, что Израиль может нанести удар по иранским ядерным объектом уже весной этого года, и вот что в интервью «Радио Свобода» говорил, в частности, о том, как к возможности войны с Ираном относятся в современном израильском обществе профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
В израильском обществе об этом говорят постоянно, это не первый день, идут дискуссии на эту тему. Израильтяне не в восторге от очередной войны. Но в Израиле также понимают, что на самом деле, несмотря на, о том, что она никогда формально не объявлялась, израильско-иранская война идет. Первой ирано-израильской войной была Вторая Ливанская война, как вы знаете, да? Иранцы там воевали малой кровью на чужой земле. Военная кровь Хизбаллы не что иное, как одно из подразделений иранского корпуса стражи Исламской революции. Мы прекрасно понимаем, что антитеррористическая операция в Газе – это тоже в значительной степени война Израиля с Ираном. Операции спецслужб, если видеть прессе, за которыми частично, может быть, стоит Израиль, мы, конечно, не можем это ни доказать, ни опровергнуть, включая кибератаки или так, все, что удается сделать для того, чтобы затормозить иранскую ядерную программу. Это тоже в известном смысле фактор военных действий. Хотя, разумеется, израильское руководство никогда не подтверждало, что оно стоит за этим, и, возможно, оно действительно стоит за этим в существенно меньшей степени, чем об этом принято говорить в средствах массовой информации. Мы находимся в новом веке, в этом новом веке идут войны совсем другого типа, чем те, к которым мы привыкли, так что не исключено, что, обсуждая конфликт в будущем времени, мы на самом деле должны, провести некоторую коррекцию грамматики.
Разумеется, в итоговом выпуске будут и другие темы. Жду слушателей у радиоприемников в 8 часов вечера по московскому времени.
Благодарю вас. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. А мы вернемся к той теме, о которой только что говорил ведущий итогового выпуска. Американская газета «Washington Post» опубликовала сегодня статью, в которой утверждается, что Израиль с апреля по июнь решил нанести военные удары по объектам в Иране, чтобы не допустить создания им ядерного оружия. Издание ссылается на информацию из Пентагона, однако министр обороны США Леон Панетта отказался от комментариев, рассказывает Александр Гостев.
Газета «Washington Post» в аналитической статье по поводу политики США в отношении Ирана утверждает, что глава Пентагона Леон Панетта уверен, вероятность боевой операции израильских вооруженных сил в Иране сейчас велика, как никогда. Израильские власти, как пишет автор текста, убеждены, что Тегеран накопил достаточно обогащенного урана и стоит в одном шаге от создания ядерного оружия, и если оно появится, противостоять Ирану будет намного сложнее. В «Washington Post» говорится, что президент США Барак Обама и Леон Джон Панетта пытаются сейчас убедить Израиль в том, что любые вооруженные акции сведут на нет все усилия мирового сообщества последних лет, действуя невоенными методами с помощью экономических санкций убедить режим Махмуда Ахмадинежада свернуть свою ядерную программу. Сам Панетта отказался от комментариев, он лишь отметил, что правительство Соединенных Штатов действительно уведомило Израиль о своих опасениях относительно последствий боевой операции против Ирана. Выступая в четверг на ежегодной конференции по безопасности в израильском городе Герцлия, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что он считает, что международное сообщество все же склоняется к мнению о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о военном ударе по Ирану. Эхуд Барак заявил, что, по его данным, лидеры стран Запада готовы обсудить вопрос об ударе по Ирану в случае, если санкции против этой страны не принесут результата.
Сегодня, в отличие от ранних оценок, в мире есть четкое понимание того, что если санкции против Ирана не достигнут желаемой цели, а именно не смогут заставить Иран отказаться от военной составляющей его ядерной программы, возникнет необходимость переходить к более активным действиям.
Еще ранее глава военной разведки Израиля генерал Авив Кашави заявил, что по имеющимся данным у Ирана сейчас достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб. 10 января Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% на новом заводе в местечке Фордо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану, по мнению экспертов, действительно получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Еще в конце ноября 2011 года США, Великобритания и Канада ввели новые, очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а в конце января страны Европейского Союза приняли решение о введении полного эмбарго на любой импорт иранской нефти. В пятницу высший лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя последние события, заявил, что Исламская Республика Иран не уступит Западу и Израилю, не свернет свои ядерные разработки и в случае продолжения давления найдет, цитата, «чем в свою очередь пригрозить всем противникам». Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают, как политики переквалифицируются в журналистов. За последнее время собственными публикациями в прессе отметились такие внештатные авторы, как Владимир Путин и Валерий Зорькин. Могут ли новые амбициозные комментаторы составить конкуренцию профессионалам, пытается понять обозреватель Ленты.ру Андрей Коняев.
В начале 2000-х годов российская власть полюбила использовать разного рода числа. На тот момент это придавало властной риторике весомость, точность и конкретность. Оно и понятно. Например, говорят по телевизору, что в прошлом году было проложено 515 тысяч километров трубопроводов и покрашено 428 753 столба. И тут же ясно, что у этих людей все серьезно, все ходы записаны. В последнее время, однако, риторика власти изменилась. В главных печатных органах нашей страны стали появляться статьи, в которых власть пытается говорить предметно и, по возможности, без чисел. Статья Зорькина – одно из таких высказываний власти нового типа, причем очень показательное. На ней хорошо видны все недуги, которыми страдают подобные статьи. Они есть наглядная демонстрация того, как в представлении мыслящего шаблонами человека выглядит качественный анализ какого-нибудь события. Главный из этих недугов – логика троечника. Поэтому все аналитические статьи, о которых идет речь, выглядят нелепо. Написать годное сочинение на заданную тему намного сложнее, чем научиться решать задачи на проценты или складывать в столбик. Просто потому, что для этого нет подходящего шаблона. Это вам любая учительница по литературе подтвердит.
Роль учительницы по литературе исполнил в блогах петербургского журнала «Город 812» Глеб Сташков. Он провел сравнительный анализ опусов премьера и председателя Конституционного суда.
Бывают темы хорошие, а бывают плохие. Путин написал свою вторую статью про национальный вопрос. Это хорошая тема, жизненная. А Зорькин написал про правопорядок и хаос. Это плохая тема. Это, прямо скажем, вообще не тема. Это чепуха какая-то. А ведь можно было найти достойные сюжеты. Джигурда избил православного эксперта. Чубайс женился на Дуне Смирновой. А американский конгрессмен Барни Франк на мужчине. Вот эта тема. Ставим Путину четверку, а Зорькину, извините, банан. Заголовок – это вечное мучение. Он должен быть коротким, понятным, но в то же время ярким и запоминающимся. У Путина заголовки не яркие, но понятные. Сначала Россия сосредотачивается, потом Россия – национальный вопрос. Сразу ясно, на чем Россия сосредоточилась. А вот у Зорькина заголовки совсем никудышные. Ну что это такое? Россия – движение к праву или к хаосу? Назови хотя бы Россия – движение к праву или к леву. Путин – 3, Зорькин – к банану. Путин первую статью написал непонятно о чем, а вторую понятно о чем. У Зорькина все наоборот. В первом опусе он развивал интересную мысль, что в беспорядках по случаю выборов виноват Чацкий, подогретый из-за рубежа. А во втором опусе виноватым оказался некий креативный класс, подогретый оттуда же. Что само по себе не очень креативно. Начал с Чацкого, закончил какими-то общественными комитетами, которые дадут какой-то импульс. Мы видим, что Путин работает над собой и прогрессирует как журналист, а Зорькин почивает на лаврах и деградирует.
В американской блогосфере обсуждают целесообразность принятия Грузии в НАТО. Актуальность этой темы обеспечил президент Обама, подтвердивший в ходе недавних переговоров с Михаилом Саакашвили, что США поддерживают стремление его страны войти в военный союз. Сотрудник фонда Карнеги Томас Деваль не уверен, что Грузия сможет стать для западных стран полноценным союзником. Он пишет в блогах газеты «The Washington Post».
Иметь дело с союзником просто, с врагом тоже. Сложнее всего с непредсказуемым партнером, действия которого могут принести тебе как благо, так и вред. Грузия под руководством Саакашвили как раз такой партнер. Это страна-смесь не России и антироссии. Не Россия – это успешные реформы госучреждений или, например, недавно принятый закон о защите религиозных меньшинств. Антироссия – это демонстративное презрение к Путину, которое нередко оборачивается копией путинского стиля управления. Взять хотя бы постоянные обвинения в адрес России. В прошлом году Саакашвили заявил, что Грузия – это цивилизация, а Россия – варварство. Или тревожную концентрацию власти в руках нескольких человек.
Даниэль Ларисон на сайте The American Conservative называет включение Грузии в НАТО опасной идеей.
Сейчас куда больше причин отказать Грузии в приеме в НАТО, чем раньше. Ее присоединение к альянсу не упрочит безопасность в Европе, а Россия воспримет это как недопустимую провокацию. Как и в 2008 году, когда проводился саммит НАТО в Бухаресте, Грузия в настоящий момент не имеет полного контроля над своей территорией. Было бы странным просить членов альянса распространить гарантии о коллективной защите на государства, находящиеся в неразрешенном территориальном конфликте. После 2008 года, когда Грузия начала войну с Россией, оснований для ее принятия в НАТО стало еще меньше. Этот шаг лишь усилит напряженность на Кавказе и создаст дополнительные сложности в отношениях между Россией и НАТО.
Сет Мандел на сайте журнала Commentary показывает, что неразрешенные территориальные споры являются скорее поводом для ускоренного принятия Грузии в НАТО, чем причиной для отказа в этом.
Если мы объявим территориальные конфликты основанием для отказа Грузии во вступлении в НАТО, Россия продолжит провоцировать и подогревать страсти. В 2008 году Германия выступила именно с такой позицией, и в августе Россия вторглась в Грузию. Ларисон утверждает, что Россия воспримет прием Грузии в НАТО как недопустимую провокацию и разозлится. Что же она может совершить в отместку? Продать Ирану модернизированные глушители радиолокаторов? Препятствовать обнародованию доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе? Продать оружие Башару Асаду? Помешать принятию декларации Совета Безопасности ООН по Сирии? Для этого не надо принимать Грузию в НАТО. Россия все это и так уже сделала.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля с завтрашнего дня начинают сбор подписей под так называемым общественным договором, который будет предложен кандидатам в президенты России. В столице Египта, Каире и других городах страны второй день продолжаются демонстрации протеста против бездействия сил безопасности во время столкновений футбольных болельщиков в Порт-Саиде в среду. Тогда погибли 74 человека, более 1000 были ранены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщает о гибели от пыток в Ливии бывшего посла страны во Франции Амара Бребеша. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана, немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали 100 человек, в основном бездомные.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему десантники спели против Путина?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович и Юли Ким о поддержке политзаключенных.
В блогах Свободы.
Блогер Ольга Бала-Гертман о культурологии хаоса.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия должна войти в двадцатку стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что сейчас в рейтинге инвестиционной привлекательности страна занимает 120-е место. Что необходимо сделать властям для достижения этой цели? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По оценкам большинства независимых исследований, Россия входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом для вложения инвестиций. Однако пока она по уровню своей привлекательности занимает только позорное 120-е место, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. Поэтому уже в ближайшие годы, по его словам, страна должна сделать 100 шагов вперед в рейтинге стран с наилучшими условиями ведения бизнеса. Российские власти уже не первый год говорят о необходимости улучшения инвестиционного климата в стране. В частности, в прошлом году они начали активно продвигать идею превращения России в один из ведущих в мире международных финансовых центров. Для этого минувшим летом президент Дмитрий Медведев даже образовал специальную рабочую группу, в которую вошли в том числе представители исполнительной и законодательной властей, а также Центрального банка. Но может ли строительство в Москве международного финансового центра повысить инвестиционную привлекательность страны? Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки. То есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, которая позволит, безусловно, иностранным банкам прийти в Россию.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим на примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания Международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице Международного финансового центра будущее может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания Международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть Международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Для улучшения инвестиционного климата Владимир Путин также пообещал создать в России Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который, по его словам, получит особый процессуальный статус. Однако еще в прошлом году с подачи президента Дмитрия Медведева таких инвестиционных уполномоченных уже получили каждый из 8 федеральных округов страны.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. В завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». В Москве в Высшей школе экономики с 1 по 3 февраля проходит 6-я научно-практическая конференция под названием «Современная социология современной России». Этому событию посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди организаторов конференции – социологический факультет Высшей школы экономики и две крупнейших профессиональных ассоциации – Российское общество социологов и Сообщество профессиональных социологов. Практически одновременно с 1 по 4 февраля в Москве проходит 4-й Всероссийский социологический конгресс. О разнице между двумя этими мероприятиями рассказал Радио Свобода декан факультета социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко.
На нашей конференции, название которой «Современная социология современной России», речь главным образом о тех актуальных проблемах российского общества и методах его изучения, которые, на наш взгляд, являются сегодня актуальными, которые обеспечивают продвижение в изучении российского социума. Конгресс, который проходит в эти же дни в колонном зале, у него, как нам представляется, цель иная. Там задача заключается в том, чтобы помочь российскому государству грамотно управлять российским обществом. Вот поэтому те, кто хочет помогать управлять, они идут в колонный зал, а те, кто хочет понимать и исследовать, те идут к нам.
Какова тематика конференции «Современная социология современной России»?
Во-первых, очень большое внимание уделяется современным продвинутым методом анализа. Это онлайн-исследования, это качественные методы в области анализа социальных данных. Во-вторых, это блок вопросов, связанных с изучением экономических реалий. Это социология рынков. Это еще одно направление, которому у нас на факультете уделяется большое внимание, в котором есть большие наработки, и по которому мы осенью этого года будем принимать большое международное мероприятие, проводимое под эгидой Международной социологической ассоциации. Ну и, конечно, это вопросы, связанные с историей и теорией социологии как науки.
Кто из ученых участвует в конференции? Какие имена хотелось бы упомянуть в таком вот коротком рассказе о ней?
Это патриарх нашей социологии Владимир Александрович Ядов, это Вадим Валерьевич Радаев, безусловно, ведущий эконом-социолог в России и один из ведущих эконом-социологов в Европе. Это Никита Евгеньевич Покровский, президент САПСО, сообщества профессиональных социологов. Это Валерий Андреевич Мансуров, президент Российского общества социологов. Ну, в общем, перечислять можно было бы довольно долго. Три дня. Первый день проходит большинство мероприятий. Второй день – круглый стол Российского общества «Зеркало прикладных исследований», на котором выступают руководители всех ведущих исследовательских компаний России. И, наконец, третий день посвящен круглому столу с редакторами некоторых социологических журналов о том, как в социологических журналах освещаются проблемы социологического образования.
Как бы вы определили, какова роль социологии в современной России?
В нашем понимании социология должна помочь и помогает в меру своих сил преодолению той социальной аномалии, которая возникла на рубеже 90-х годов, когда прежние представления об обществе, стало понятно, уже не работают, а новых представлений общество еще не выработало. Второе, в чем важная роль у социологии российской на сегодня, это в ответе на старый, но вечно новый вопрос: кто мы и куда мы идем? Я имею в виду, являемся ли мы частью глобального развития, или российский социум настолько специфичен, что здесь действуют иные законы социального развития. Вот представители наших исследовательских компаний, они в значительной мере, обобщая результаты своих прикладных исследований последних двух десятилетий, дадут нам некоторые дополнительные обобщения, данные, которые позволяют понять, что российское общество все-таки в основе своей, несмотря на все особенности, связанные с системной трансформацией, связанные с возникновением новых социальных страт, связанные с изменением норм и практик поведения, развивается по тем законам, которые известны и описаны в мировой социологии для так называемых обществ модерна.
Говорил Александр Чепуренко, декан факультета социологии Высшей школы экономики. В конференции «Современная социология современной России» приняли участие крупнейшие социологические компании страны, ведущие полевые исследования: Левада-центр, Фонд общественное мнение, компания «Башкирова партнеры» и другие. По материалам конференции будет издан научный сборник.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы: удастся ли Украине противостоять новому экономическому кризису и ослабляет ли российское давление украинскую экономику. В программе участвует президент Центра экономического развития Александр Пасковер. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чамартан вновь заявила, что Франческо Скеттино вел
себя говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходить. Где-то с минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».